Занимайте ваши места, пожалуйста.
И мы
снова откроем вместе с вами 16 главу Евангелия от Марка. Прочитаем первые 8 стихов для того, чтобы еще больше углубиться в содержание этих отрывков и знать, что же они содержат для нас. 16 глава Марка с 1 стиха. И когда суббота прошла, Мария Магдалина и Мария, мать Якова и Соломия, купили сладкие пряности, чтобы прийти и помазать его. И очень рано утром первого дня недели пришли они к склепу при восходе солнца и говорили между собой: «Кто откатит нам камень от двери склепа?» И когда взглянули, увидели, что камень откачен, ибо он был очень большой. И, войдя в склеп, увидели молодого человека, сидящего на правой стороне, облеченного в длинную белую одежду. И они испугались. И он говорит им: «Не бойтесь, вывезти Иисуса из Назарета, который был распят. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где его положили. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он идет впереди вас в Галилею, там его увидите, как он сказал вам». И они быстро вышли, убежали от склепа, и они трепетали и были удивлены, и никому ничего не сказали, ибо боялись. Помолимся. Наш дорогой Бог, я прошу, чтобы ты сконцентрировал наше внимание на этом большом отрывке. Помоги, чтобы каждый из нас убедился и проверил свое сердце в действительности, верит ли он в воскресение, поскольку это является краеугольным камнем или высшим пиком от того, что ты желаешь, в то, чтобы мы поверили. Благослови каждого из нас пониманием этих вещей, запоминанием, практикой, прославить тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа молюсь.
Аминь.
В этот раз я выбрал более легкий метод для себя, но более трудный для вас, поскольку я имею все на русском языке напечатанное. Если вы где-то не будете успевать, дайте мне знать, или в конце, или я не знаю, когда, чтобы наверстать, чтобы это не прошло мимо вас. Мы подошли к великой главе Евангелия от Марка. 16 глава названа «Воскресением Иисуса». И тут разделяются Евангелия от других биографий, потому что в 15 главе Евангелия от Марка мы наблюдали, как его обвили, положили в могилу, притулили камень, положили печать на камень. Братья, это то, как заканчивается жизнь людей. Написано, возьми здесь за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Но это не то, что Бог предполагал. Бог есть Бог живых. Он не предназначил, чтобы его творения умирали. Но там, в суду, они выбрали согрешить. И после этого момента люди похожи на Адама. И это плата за грех. Евангелие не заканчивается в Марка 15 главе, где похоронили, положили, камень поставили, печать поставили. А если вы будете смотреть Матфея 27 главу, Луки 23 главу, Иоанна 19 главу, они там не заканчиваются, но имеют последующие главы Евангелия, доброй вести. Главы, говорящие о том, кто победил смерть, который есть Господь Иисус Христос. Божий дизайн, чтобы творения жили вечно, он показывает нам, как начинается прямо здесь с воскресения. Это один из писателей четырех Евангелий. Эти люди, пишущие Евангелие, являются очевидцами. В законном суде есть три вида законных доказательств, которые берутся во внимание в суде. Документальные доказательства – это, допустим, доказательства, доказывающие самоубийство. Кто-то там написал записку или там что-то он написал. Второе. Обстоятельства доказательства – это сломанное окно или отпечатки пальцев или еще какие-то обстоятельства. И есть очевидцы. Марк является очевидцем. Посмотрите во второе послание Петра, первую главу, где Петр, который является очевидцем, помогает Марку описать это как очевидец. Второе послание Петра, первая глава, 16 стих.
Первая глава.
Второго послания Петра, 16 стих. «Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда сделали известной вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его величия». Мы не просто поверили какой-то бумажке или каким-то пустой могиле. Мы были очевидцами, говорит Петр. Петр видел воскресшего Христа, как мы читаем в Евангелии от Марка. Это подтверждается в 1 Коринфянам в 15 главе. Это свидетельство очевидцев. Если те люди, которые это видели, есть те люди, которые это видели. Симон Гринлиф является одним из высоких умов законников, живших когда-либо. Он написал книгу, называемую «Трактат доказательства законности». Он определяет однажды и навсегда, что он не был верующим, чтобы доказать для всех, что воскресение Христа – это только миф. Когда он начинал это делать, исследуя доказательства воскресения Христа, он, исследуя доказательства, смотрит на то, что говорят очевидцы. После полного исследования, свидетельствует доктор Гринлиф, пришел к противоположному заключению. Он написал книгу «Исследование свидетельств четырех евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна по правилам доказательства, применяемых в суде справедливости». Его распятие – это невозможно, чтобы апостолы могли продолжать объявлять истину, повествуя о Иисусе Христе, если он не воскрес из мертвых. Я заключаю справедливость легального доказательства. Это воскресение Иисуса Христа – самое хорошо поддержанное событие во всей истории. Доктор Симон Гринлиф – высший профессор закона Харвардского университета. Потому вы читаете здесь истину. Марка, 16 глава, первые два стиха. Когда суббота прошла, Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Соломия, купили сладкие пряности, чтобы прийти и помазать его. И очень рано утром первого дня недели пришли они к склепу при восходе солнца. Господь утвердил задолго до того, чтобы иудейский народ праздновал субботу, и суббота заканчивала трудовую неделю, как в книге Дженесис во второй главе, когда Бог покоился от своей работы. Субботний день, день покоя, который является воспоминанием труда творения. Теперь суббота прошла, и приходит первый день недели праздника воскресения. Суббота – напоминание о дне творения. Запомните эту разницу, когда будете говорить с теми, которые верят в субботу. Суббота – напоминание о дне творения. Но день Господень – это напоминание о дне искупления. День Господень – это более великое дело. Мы не чтим субботу. Господень день – это день искупления. И это приведет нас к вечности. Мы двигаемся на другой уровень, потому что Бог полагает, что перед нами Он это называет первым днем недели. У евреев не было понедельник, вторник, среда, четверг. У них был первый день после субботы, второй день после субботы, третий день после субботы и так далее. И он не начинался в 12 часов ночи. Помните, когда начинался день у евреев? В 6 часов вечера. Поэтому эти вот разницы нужно помнить. Первый день недели встречается 7 раз в Новом Завете. А посмотрите, очень рано утром приходят женщины, во-первых, готовые к помазанию, и они приходят очень рано. Надеюсь, что мы пришли сегодня, в первый день недели, с раннего утра. Мы приходим готовые поклониться. Если вы все проснулись, мы готовы поклониться. Когда вы приходите воскресным утром, вам нужно прийти готовым к поклонению с самого утра. Каждое воскресенье мы празднуем Христа и Его труд искупления. Посмотрите, почему они приходят. Они приходят, потому что купили сладкие пряности, чтобы прийти и помазать его. Обычай для иудеев – помазать мертвое тело. Может быть, они не знали о той работе, что сделал Иосиф и Никодим внутри могилы. Они могли думать, что Иосиф и Никодим положили тело внутрь. Они, возможно, приходят с целью выполнить эту работу. И если не сделано, они готовы ее выполнить. Это и для нас неплохая идея. Приходить подготовленными к делу, даже если оно выполнено кем-то другим. Это показывает, что для Господа у нас есть готовое сердце. Может быть, есть кто-то, кто нуждается в свидетельстве. И мы по свидетельствам и обнаружим, что они сделали хорошую работу, и приведем их к Господу. Было бы хорошо, чтобы вы приходили в Дом Божий и были подготовлены. Такое мышление Господь желает, чтобы мы имели. Поэтому они приходят, чтобы принести ароматы, чтобы его помазать. Они приходят рано утром, и они приходят с рассветом солнца. Согласно Библии, рассвет – это каждый день, который Бог показывает свою верность. И также показывает, что каждый день Господь позволяет своему Сыну подниматься в чем-то сердце и давать им дар спасения. Каждый день Бог спасает людей на планете. Бог ждет, что Его Сын воскреснет в чьем-то сердце. Снова, Господь показывает нам, лучшее время прийти к Иисусу – это чем раньше. Если вы молодой человек, примите Иисуса чем раньше в свою жизнь. Будьте готовы или приготовлены изучать Библию. А ваша молитвенная жизнь должна быть с раннего возраста готовиться. Ваше чтение Библии должно быть сделано ранним утром. Эти две посвященные Господу женщины, когда они пришли, посмотрите на третий стих, и говорили между собой, кто откатит нам камень от двери склепа? Они были настолько восхищенными, что они забыли, что там был привален камень на вход в могилу. Они забыли о препятствии, которое мешало. Они были настолько переполнены чувств. Братья, когда вы готовы к чему-то, и вы приближаетесь к этому, что если я пойду к двери, и они мне скажут «нет», а что если? Если я подойду к одной двери, а там нет жены, и мне нужно свидетельствовать тем пьяным. Есть разного рода препятствия. Я верю, что Господь пробует нам сказать, что Он может убрать препятствия. Пробуйте. Они не развернулись и не побежали обратно, но они продолжали идти к гробу. Это их беспокоило, но они решили идти дальше. Смотрите на 4 стих. «И когда взглянули, увидели, что камень откачен, ибо он был очень большой». Иногда мы имеем ненужные переживания, когда мы продолжаем работать для Господа. Что же они делают? Посмотрите на 5 стих. «И войдя в склеп, увидели молодого человека, сидящего на правой стороне, облеченного в длинную белую одежду, и они испугались». Видя молодого юношу, помните, Марк является компаньоном Евангелия Матфея, как и Евангелие Матфея, оба эти Евангелия написаны иудеем. Матфей пишет не спасенным иудеем, Марк пишет спасенным иудеем. И когда они приходят, посмотрите в 28 главу Евангелия от Матфея, 2 стих по 4. «И вот произошло великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с неба, и подошел и откатил камень от двери, и сидел на нем. Вид его был подобен молнии, и одеяние его бело, как снег. И из-за страха его стерегущие задрожали и стали, как мертвые». Это значит, что все римские солдаты в коме, они перепуганы от страха. Лежали как мертвые в страхе. Братья, если вы изучаете Библию, когда появляется ангел, обычная реакция – это страх и падение. Эти ангелы очень сильные. Этот ангел, когда вошел в могилу, одел себя и появился перед женщинами, как молодой человек, женщины перепугались. Почему они испугались этого молодого человека? Их страх в том, что они пришли помазать тело Господа. Камень отвален, и тут кто-то сидит вместо тела. Кто это может быть? Может быть, это кто представляет храмовую охрану. Может быть, это тот, кто представляет людей Пилата. Может, один из его книжников. Кто это? Мы окажемся в большой проблеме. Мы в том месте, где мы не должны быть. Это как будто вы приходите рано на работу, заходите в кабинет начальника и хотите что-то поставить ему на стол. И когда вы зашли в его офис, там кто-то сидит. Представьте, что этот сидящий блестит, сверкает все с него там, вам трудно смотреть на него. Поэтому ангел, одетый для этих женщин, а чтобы они не перепугались его природными качествами, но они напуганы им. Вернемся в Марка 16 главу, 5 стих. «И войдя в склеп, увидели молодого человека, сидящего на правой стороне, облаченного в длинную белую одежду, и они испугались». Теперь этим ангелам, наверное, более 4000 лет. В тот момент истории они не выглядели старыми. Почему? Потому что Бог желает показать вам, когда Он творит что-то со своей святостью, и оно остается святым, не впадает в грех, то они не стареют. Братья и сестры, этим молодым юношей будете вы и я. Это картина или портрет, как наше искупленное тело будет выглядеть. Филиппийцам 3 глава. Бог желает показать вам, как будет выглядеть новое творение. Эти ангелы никогда не грешили, поэтому Бог не позволил им стареть. Старение и смерть – это результат греха. Посмотрите Филиппийцам 3 главу, стихи 20 и 21. «Ибо наше жительство на небе, откуда и ожидаем мы Спасителя Господа Иисуса Христа, который изменит отвратительное тело наше, чтобы оно было сформировано подобно славному телу Его, согласно действию, которым Он может и покорить себе все». А кто изменит наши тленные тела? Мы получим прославленные тела, как у Него. Мы получим славные тела, как у ангелов. А другой отрывок, Псалом 110, 1 стих. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку мою, пока не сделаю врагов твоих подножьем твоим». Господь есть Иегова. Его есть слова для Господа, Иегова, или произносили Адонай. Они имели два слова для слова Господь. Большие буквы в слове Господь не читались, и у них были буквы поменьше. Большие им не позволялось произносить, их можно было только писать. А маленькие они могли произносить. Это картина отца и сына, что отец говорит к сыну. После вознесения Иисуса Христа он поднимается по правую руку отца. Отец говорит сыну, сядь справа до тех пор, пока я не положу врагов моих в подножье ног твоих. Другими словами, я дам тебе другие 2000 лет, чтобы это определить. Смотрите на второй стих. «Жезл силы твоей пошлет Господь из Сиона, прав среди врагов твоих». Жезл писателя Давида Иисус Христос. Он жезл силы. И когда он пошлет его, он придет с Сиона. С неба на Сион, с Сиона на планету Земля. И он будет править жезлом железным посреди врагов. Третий стих 110-го псалма. «Народ твой будет готов в день силы твоей, а в красотах святости от чрева утра, и у тебя роса юности твоей». Это означает, что вы будете делать то, что он скажет. Посмотрите, что он говорит о себе. Стих 3. «У тебя роса юности твоей». Поэтому в красоте святости от росы утренней, когда он вышел из могилы в то утро, он вошел в тело 33-летнего, воскресшее тело, по-прежнему имеет 33 года. Когда он придет обратно в 2033 году, он ни на день не состарится. Вы получите такое же тело. Я жду, когда получу свое 33-летнее тело обратно. Вот почему эти ангелы выглядят молодо. Вот почему вы будете выглядеть молодо. Когда получите свое тело, вы будете иметь росу молодости. Вернемся в Марка 16 главу, 5 стих снова. «И войдя в склеп, увидели молодого человека, сидящего по правой стороне, облеченного в длинную белую одежду, и они испугались». Мы видим появившегося ангела там. Ангел сидит, а ангел видит их страх. Посмотрите, ангел одет в длинную белую одежду. Заметьте, он сидит с правой стороны. Почему он одет в белую одежду? Потому что это то, во что одет Иисус в Откровении 1 глава, 13 стих. «И посреди семи подсвечников некто, подобный Сыну Человеческому, одетый в одежду до стопы и опоясанный вокруг груди золотым поясом». Откровение 19 глава говорится, что он будет в одежде святых. В чем суть сообщения? Богу нравится, когда мы одеты просто. Простота и одежда – это добрая вещь. Теперь ангел сидит на правой стороне. И это другой ключ. Посмотрите на раскрытую Библию, на границы заветов. если вы вот так вот откроете Библию. Что будет с правой стороны, а что останется с левой стороны? А слева остается Ветхий Завет, справа Новый Завет. Бог желает, чтобы мы работали с Новым Заветом, с людьми, потому что этот Завет говорит о его воскресении. Ветхий Завет говорит нам о законе. Когда ангел замечает страх в женщинах, посмотрите на объявление в Марка 16 глава 6 стих. Он говорит им, первое, что он говорит, не бойтесь, вы ищете Иисуса из Назарета, который был распят, он воскрес, его нет здесь, вот место, где его положили. Во-первых, он их оповещает о том факте, что Иисус Христос воскрес. Помните, ангел был использован, чтобы объявить его рождение. Господь позволяет ангелам объявить и его воскресение. Ангелы находятся вблизи Господа. Ангелы заинтересованы в истории искупления. Ангелы близки к Господу. Издавна, когда Господь творил свою работу творения, когда Он творил небо и землю и небесное воинство, Бог все делает по три. Он создал три группы ангелов. Ангелы, херувимы, серафимы. Есть три имени в Библии. Люцифер, Михаил, Гавриил. Каждый из них имел дело для Бога выполнить. Гавриил работал как секретарь. Он передавал Божье Слово. Вот почему вы видите, что Гавриил объявил Марии. Он сделал объявление Захарии и Елизавете. Гавриил приносит Слово. Михаил этот работает архангелом. Он выполняет много работы от имени Господа. Он был борцом с Люцифером, когда он восстал. Почему мы имеем слово? Потому мы имеем как слово, так и дело. Люцифер, его дело записано в Иезекииле 28 главе. Его делом является поклонение. Он был музыкантом. Он был создан с трубами, струнами внутри. И он руководил служением поклонения. Когда ангелы пели, он играл на инструментах. Братья, когда он восстал против Бога, Господь потерял ответственного за поклонение. У Господа было несколько опций. Я заменю его новым ангелом. Но он не пошел этим путем. Он решил сделать другую сущность, чтобы ему поклонялись. Меньшее творение, у которого нет ангельского тела, которое не стареет, сыны Божьи, это мы. Михаил и Гавриил работают, чтобы дело искупления было выполнено. Ангелы заинтересованы в нас, чтобы мы были искуплены и чтобы мы были окружены заботой. Потому в Марка 16 главе Господь выбирает ангела. Этот ангел пойдет трехангельской вестью, которая описана в 1 Коринфянам 14 глава 3 стих. Если вы проповедник и ведете служение, это ключевой стих в вашем служении. Давайте найдем 1 Коринфянам 14:3. Но тот, кто пророчествует, говорит людям к назиданию и увещеванию и утешению. Посмотрите, с чего начинается глава. Следуйте за любовью и жаждите духовных даров, но лучше, чтобы вам пророчествовать. Он говорит нам, что вам хорошо следовать добродетели, хорошо желать духовных даров, но величайшей вещью это желать пророчествовать. Ибо тот, кто говорит на неизвестном языке, говорит не людям, но Богу, ибо никто не понимает его, однако в духе он говорит тайны. Но тот, кто пророчествует, говорит людям к назиданию и увещеванию и утешению. Эти три вещи, которые абсолютно необходимы. Назидание значит созидать людей. Вам необходимо строить людей в их разуме. Есть три важных компонента. Ваш ум, ваше сердце, ваша воля. Образование готовит ваш ум. Наставление говорит к вашей воле, чтобы ваша воля была готова сделать это. Это значит, вы должны желать делать то, что Бог повелит вам делать. Утешение говорит к сердцу. Этот ангел в Марка 16 главе пришел сказать весть из трех пунктов. Вначале он скажет слова утешения. Не бойтесь. Мы читали в 6 стихе Марка 16 главе. Он утешает сердца этих женщин. Ангелы радуются, беседуя с грешниками. Библия говорит, что ангел радуется на небе, когда грешник кается. Ангелы радуются утешением святых. Им нравится обращение грешников. Им нравится утешать святых. Они желают убеждать грешных, чтобы они были спасены. Ангелы служат нам для утешения. Второе. Он поделился вестью наставления. Посмотрите. Он воскрес. Он мог исключить фразу, который был распят. Но он мог сказать, вы ищете Иисуса из Назарета, он воскрес. Он добавляет распятие к воскресению. Я прочитаю снова 6 стих. Не бойтесь, вы ищете Иисуса из Назарета, который был распят. Вот об этом мы говорим теперь. Вы подумаете, что распятие это позорно. Наш Господь висел на кресте, как преступник. Помните, крест Христа – это не позор. Посмотрите в 1 Коринфянам, в 1 главу, 17 и 18 стихи, где Павел заявляет, что это честь проповедовать о кресте Христовом. «Ибо Христос послал меня не крестить, а проповедовать Евангелие, не с мудростью слов, чтобы не сделался недействующим крест Христов». Ибо заповедь о кресте, проповедь о кресте для погибающих глупость есть, но для нас, спасаемых, сила Божья. Я прочитаю еще 23 стих. Но мы проповедуем Христа распятого для иудеев камень спотыкания, для греков глупость. 2 Коринфянам. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам 2 глава, еще 2 стиха. Первые 2 стиха. И я, братья, когда приходил к вам, приходил не с превосходством речи или мудрости, объявляя вам свидетельство Божье. Ибо я решил не знать ничего среди вас, кроме Иисуса Христа и Его распятого. Я желаю, чтобы вы знали Христа, умершего на кресте. В 1 Коринфянам в 15 главе первые 2 стиха говорят нам, раз мы в первом послании к Коринфянам, переверните в 15 главу. Кроме того, братья, возвещаю вам Евангелие, которое проповедовал вам, которое вы приняли и в котором стоите, которым и спасены, если храните в памяти, что я проповедовал вам, если только не тщетно поверили. Спасены ли вы? Вот Евангелие. Стих 3 и 4. Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял, как Христос умер за грехи наши, согласно Писаниям, и что Он погребен был, и что Он воскрес в третий день, согласно Писаниям. Вот тут суть Евангелия. Посмотрите, Евангелие включает в себя не только воскресение, но смерть и погребение и воскресение. Почему Иисус пришел в этот мир? Быть примерным учителем? Нет. Потому что когда ангел это объявляет, посмотрите в наставлении, он упоминает крест. Многие люди стыдятся. Потому ангел начинает с утешения, но сразу же он начинает процесс наставления. В назидании он вам напоминает, он, который был распят. Он был распят и погребен. Это часть процесса назидания. Это то, как вы созидаете людей в вере. Посмотрите на изменение времени. Он воскрес. Он пуст. Креста нет. А романизм поклоняется кресту. Мертвый Христос на кресте. Это распятие не только идолопоклонство, но проклятие. И Иисус разрушит распятие в книге Левита, в Второзаконии. Он теперь прославлен. Вам не нужно радоваться его смерти, но радоваться его жизни. Во-первых, мы слышим слова утешения, не бойтесь. Во-вторых, мы видим назидание, он был распят и воскрес. А третье наставление, Марка 16 глава, 7 стих. «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он идет впереди вас в Галилею. Там его увидите, как он сказал вам». Я бы хотел вместе с вами еще прочитать из Матфея 26 главы. Посмотрите на 31 и 32 стихи. «Тогда говорит им Иисус, все вы приткнетесь из-за меня этой ночью, ибо написано, поражу пастуха, и рассеются овцы от тары. Но после того, как я воскресну, я пойду перед вами в Галилею». Вот теперь он приглашает их в Галилею снова. Иисус всегда говорит об уроке вовремя. Почему он должен их встретить в Галилее, не в Иерусалиме? Потому что Галилея известна как языческая. Бог желает, чтобы вы знали, что Божье дело в периоде этого времени двигается вперед. Иудеи отвергли Божье слово. Он двигается дальше, к территории язычников. Общение и взаимопомощь теперь будут у язычников. Потому Иисус передает им предметный урок. Что он говорит? «Идите и скажите». «Идите, расскажите о воскресении». Об этом мы будем молиться вместе. Давайте. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты сошел в человеческое тело, был распят, был погребен и воскрес. Славим Тебя за то, что Ты не остался в могиле, а что Ты снова вошел в тело 33-летнего человека для того, чтобы явиться нам и доказать о силе воскресения, о возможности воскресения, о доступности воскресения для нас. Благослови каждого из нас желанием верить в воскресение, желанием свидетельствовать о воскресении, желанием практиковать в своей жизни силу воскресения, где мы не останавливаемся перед препятствиями, где мы продолжаем возвещать о том, что Ты повелел нам. Идите и расскажите. Благослови эту неделю теми желающими, с которыми мы поделимся о силе воскресения, чтобы они могли поверить в эту могучую силу, как пик нашей веры, которая соберет их и переведет их в другое измерение, в другую вечность, которая им до сих пор неведома. Чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.